Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів. Отже, дорогі друзі, ви слухаєте Радіо Марія, 14 година 20 хвилин. Вітаємо усіх наших слухачів. І, дорогі друзі, ви в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «У ваших намірах». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, маю сьогодні гостя, гостя, який знаходиться не в студії Радіо Марія, гостя, який на цей момент знаходиться в Ізраїлі. Отже, дорогі друзі, маємо прямий зв'язок з Ізраїлем. І у нас в гостях сьогодні протягом цих 40 хвилин буде відомий дослідник юдаїзму, доктор філософії Пінхас Полонський. Отже, вітаємо нашого гостя. Доброго дня, пане Пінхас.
Здравствуйте, добрий день.
Доброго дня, вітаємо ще раз. Отже, дорогі друзі, ну так, будемо будувати нашу програму. Я буду українською мовою, вже так, як звично всім нам. Натомість наш гість буде відповідати російською мовою. Якщо будемо мати якісь певні проблеми з російською мовою, якщо пан Пінхас не буде там до кінця якісь наші українську мову розуміти, то, звісно, будемо перепитувати. Отже, Пінхас, маю таке перше питання до вас. От, власне, ви зараз знаходитеся в Ізраїлі. А, до речі, де саме в Ізраїлі ви зараз знаходитеся? Тель-Авів, Єрусалім, можливо, іншим?
Я живу около Єрусаліма, в тому місті, яке називається Самарія. Угу. Самарія – це то місце, яке історично важніша частина Ізраїля. Ви знаєте, це, звісно, і з Ветхого, і з Нового Завету, тобто з Танаха, і з Нового Завету це все упоминається. І це була в древності важніша частина країни, але сьогоднішній Ізраїль розпространив свою владу в Самарії тільки після війни 67-го року. І це те, що називається ізраїльське поселення в Іудеї Самарії. І от я в одному з таких живу, це около Єрусалима, недалеко, угу. Всього 15 минут от Єрусалима. Угу. Тобто такий приклад Єрусалима, якщо так можна виразитися.
Добре, зрозуміло. Отже, Пінхас, ну, перше питання, ну, я так думаю, це актуальне питання зараз для цілого світу. Ми в Україні переживаємо час карантину, у нас в Києві не працює метро, не працює громадський транспорт, багато магазинів закрито. Ну, власне, чекаємо ще практично тиждень до першого такого етапу виходу з карантину. А, власне, якою є ситуація в Ізраїлі? Чи є багато хворих, чи є ці обмеження, так само, як і в інших країнах? Розкажіть для наших слухачів.
Значить, прежде всего, как только началась эпидемия, Израиль отреагировал очень резко, сразу перекрыли все границы и очень быстро ввели карантин. То есть вот я лично, я был за границей в Вене в самом начале февраля, то есть в конце февраля, пожалуйста, в конце февраля вернулся я 1 марта и тут же попал в карантин. И фактически с 1 марта, вот сейчас уже 2 месяца, я почти не выхожу из дома, угу. Кроме как в магазин. И у нас все очень быстро перекрыли, довольно жестко, с большими штрафами. И это подействовало, потому что в итоге у нас заболеваний относительно мало. Скажем, за все время у нас умерших 130 человек за все 2 месяца эпидемии. Это, конечно, очень ужасно, что люди умирают, но все-таки это количество гораздо меньше, чем в аналогичных странах. Там, ну, все-таки в Израиле 9 миллионов населения. Это относительно успешно. И сегодня это все начинает уже открываться. Считается, что главная фаза уже прошла, и постепенно открываются магазины. До этого были открыты только продуктовые магазины и там, аптеки, только самое необходимое. Большинство работников всех отправили в отпуск. Угу. Всех, кто может, работают из дома.
Угу. Ну, в Україні набагато більше хворих на коронавірус. Ну, принаймні, зараз маю перед собою відкриту інформацію. Майже 12,5 тисяч людей, які захворіли, натомість померлих маємо 316. І, власне, це теж наш український уряд, ну, теж стверджує, що в Україні дуже вчасно були прийняті всі ці заходи, всі ці обмеження. Але, врешті, дорогі друзі, для наших слухачів радіо, Радіо Марія, теж хочу пояснити, ну, що сьогодні не будемо говорити тільки про карантин, тільки про пандемію. Ну, власне, маємо гостя з Ізраїля, маємо дослідника юдаїзму, доктора філософії. Отже, ми трошки також поговоримо, власне, цей час про святкування Пасхи, про ці пасхальні традиції, які є в єврейському народі. Але теж, ну, маю таке питання, яке теж пов'язане із пандемією. Власне, в Україні, ну, Пінкас, було так, що коли оголосили всі ці обмеження, ну, достатньо багато християн, власне, ну, можна так сказати, ну, навіть бунтувалися. Ну, як так не прийти на Пасху, не прийти до храму? Ну, і якраз цей карантин припав на Пасху, на всі ці свята, коли, ну, зазвичай наші храми, ну, є наповненими, є дуже багато людей, а цього року, ну, практично все це було скасовано. Ми в Україні мали великі скандали, ну, які пов'язані з Православною церквою, Московського патріархату. Коли читав інформацію про Ізраїль, як в Ізраїлі святкувалася Пасха, то теж прочитав, що, ну, наприклад, в Ізраїлі теж є, наскільки я розумію, юдаїзм не є однорідний, і, власне, є так звані ортодокси, ортодоксальні євреї, які, ну, теж не виконували всі ці правила, збиралися на молитву і, ну, теж мали такі проблеми після цього. Отже, Пінхас, ну, просив би трошки розказати для наших слухачів, пояснити цю ситуацію.
Значит, во-первых, у нас вопрос о карантине возник довольно задолго до Песоха, и вопрос стал о закрытии синагог. Большинство, абсолютное большинство религиозных это приняли, и синагоги все объявили, что они закрыты, но была небольшая группа, которая протестовала. Надо сказать, что иудаизм ортодоксальный в Израиле разделяется на два течения. Ортодоксальный модернистский и ортодоксальный, как бы, консервативный. И те, кто ортодоксальные модернистские, это то, что называется у нас религиозные сионисты, они это сразу приняли полностью, что необходимо всю службу перенести или домой, или в онлайн, или еще были некоторые предложения, очень такой интересный, собираться на балконах, потому что с еврейской точки зрения не обязательно собираться в храм. То есть нет храма. Есть синагога, но главное – это это люди, а не здание. И поэтому возникла такая интересная мода собираться на балконах домов. Все находятся на большом расстоянии, а все-таки все организуют общину, и все слышно. И многие, во многих местах так проводились службы. И с чтением Торы, вот как бы такая распределенная служба на балконах. Это очень, очень популярно стало. Вот. Но была некоторая группа, особенно, так сказать, радикальная, которая была, выступала против и делала, собиралась в синагогах, но она была очень маленькая, и собственные раввины их очень быстро осудили и сказали, что это недопустимо, и это все прекратилось. Теперь на сам праздник Песах ввели просто абсолютный карантин до степени не выходить из дома. То есть просто запретили на сам день праздника вообще выйти из дома. То есть нельзя в гости пойти к друзьям, соседям, никому. И все согласились, что это очень правильно. И все каждый вообще праздник Песах скорее семейная главная часть, а не синагогальная. Но семьи обычно всегда собирались. Родители, дети, внуки – это как бы самый-самый праздник, на котором вся семья собирается вместе. И это было, конечно, очень затруднительно, но, тем не менее, часть раввинов сказала, что нужно собираться по видеоконференции, и многие приняли такое предложение. Кто-то не принял, кто-то принял, и многие семьи установили просто видеоконференцию, дети с родителями, то есть с бабушками и внуками общались по видеоконференции, как бы сидя за общим столом, но каждый у себя дома. И вот это, то есть это вот эти дни самые праздничные, был очень жесткий карантин. У нас еще сейчас собирается быть в скорости праздник. Да, в День независимости Израиля, кстати, тоже был абсолютно.
Это минулого тижня было, так?
Запретение, просто запрет выходить из дома. И благодаря этому, в общем, удалось все погасить. И благодаря этому сейчас можно уже выходить из дома. Вот сейчас будет еще праздник Лаг ба-Омер, и обсуждается, что можно тоже сделать всеобщий карантин, то есть просто не выходя из дома. Это, конечно, затрудняет празднование, но, в общем, если мы обратимся к Писанию, то Тора говорит, что нужно выполнять указания врачей. Вовсе нет никакой необходимости, нет никакой религиозности в том, чтобы нарушать указания врачей, подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Даже если ты сам про себя как бы не боишься, ты не в группе риска, это такая опасность, которая передается потом окружающим, этого делать нельзя. И поэтому нет никакой религиозности в том, чтобы специально идти в церковь или в синагогу и нарушать указания врачей. Это, наоборот, глупость. И, в общем, абсолютное большинство религиозных в этом смысле согласны, что важнее в эпоху эпидемии остаться дома. Угу. Ведь на самом деле эта эпидемия не первая. Ну, разве не было до этого эпидемии чумы, и оспы, и всего в Европе? Это же не 21 века история. Это и было и все века до этого. И это не первые вещи. Были такие уже религиозные деятели, это уже говорили, и были карантины, и сидели по домам, и все совершенно нормально. Не надо изображать из себя героев. Это не служение Всевышнему. Служение Всевышнему — это правильно жизнь свою построить, а вовсе не обязательно зайти в храм.
Пінхас, а маю ще одне питання. Ну, ви так пояснили з єврейським населенням Ізраїля, а, власне, знаємо, що в Ізраїлі також є дуже багато мусульман, є араби, які переважно сповідують іслам, і теж в ісламі зараз є різні святкування. От, власне, як мусульмани відреагували на всі ці заборони? Чи вони не протестували, чи теж все дотримали карантин спокійно?
Ви знаєте, в цілому все руководство и мусульманская, и христианская община все тоже приняло все эти правила. И все согласились, что это правильно, и что нужно установить карантин, и на собственные праздники тоже это дело. Может быть, отдельные группы, так сказать, более наплевательски относились, но в целом руководство и христианской, и мусульманской общины Израиля все совершенно приняли, что это правильный подход. Угу. И члены Кнессета, мусульмане и христиане, тоже об этом выступали и призывали своих единоверцев тоже слушаться врачей и, так сказать, принимать то, что говорится. Это делается не для того, чтобы было плохо церкви или ячейки, или синагоги. Это, наоборот, делается для людей. Здесь же никто не хочет сделать что-то плохо для религии. Наоборот, для верующих это делается, чтобы люди были здоровыми.
Угу. Ну, давайте останнє запитання. Ну, от, власне, цієї рубрики про пандемію, коронавірус. Ви знаєте, Пінхас, ну, теж від різних християнських священників і не тільки священників, ну, теж особливо, коли почався коронавірус, ця пандемія, теж можна було дуже часто почути про те, що, власне, все це є знаки, ну, того, що світ наближається до свого кінця. Що, власне, вже десь незабаром, майже сьогодні, або, ну, в крайньому випадку, завтра, післязавтра, вже цей світ завершить своє існування. Власне, серед єврейських раввінів, вчителів, ну, чи виникали, ну, подібні ідеї, думки, ну, в зв'язку з цією ситуацією, яку зараз маємо в світі?
Знаете, если мир, это прямо считать, что мир движется к концу, то он регулярно движется к концу каждые несколько десятков лет. Вы знаете, ведь помните, что уже 100 лет назад была испанка. И испанка была, то есть грипп испанка, от него умерло 50 миллионов человек. То есть это была пандемия несравненно более сильная. Понимаете, ничего, мир не кончился. И 200 лет назад, и 300 лет назад, и чума была. Поэтому просто у людей короткая память и не знают истории.
Ну, принаймні, в нашем поколении это вперше такая эпидемия. В нашем поколении, то... Хіба ми забули?
наше поколение очень избаловано хорошими условиями жизни, между нами говоря, понимаете? У нас же несравненно лучше условия жизни, чем были у всех поколений до этого. И еда, и жилье, и транспорт, и все что угодно, и коммуникации, у нас и свобода личная, и возможности культуры. Все это несравненно больше, чем все, что было в прошлые века, понимаете? Поэтому несколько избалованы. Как что-то начинается, ой, кошмар, конец света.
Вот же, немає таких апокаліптичних настроїв.
Ну да. Знаете, другой вопрос, очень важный, что некоторые раввины и христианские священники, и мусульманские, что я считаю совершенно неправильно, начали рассматривать заболевание, что вот это божественное наказание за то, что мы плохо себя ведем, и каждый в свою сторону. Мусульмане говорили, что это китайцы угнетают мусульман, а кто-то говорил, что там разврат, а третий говорил, что плохо там соблюдают заповеди. Это все, по-моему, тоже совершенно дешевка и, в общем, несерьезно, понимаете? Это было всегда, это было во все века, и невозможно вот так вот... Это естественный ход событий, и нельзя его вот так прям притягивать к своей религии. Все, к сожалению, среди всех религии встречаются такие как бы крайние истолкователи, и, по-моему, они все совершенно неправы кардинально, категорически.
Добре, дякую. Ну що ж, давайте зараз, ну, перейдемо, власне, до питань щодо Пасхи, адже, ну, принаймні, ми зараз, як католики, знаходимося у цьому так званому пасхальному часі, який розпочався, от, власне, в день святкування Пасхи і завершується в день П'ятидесятниці, тобто єврейське свято, врешті, Шавуот. Власне, маємо ці 50 днів, коли святкуємо Пасху. І для нас, для християн, ну, зазвичай Пасха, ну, теж пов'язана з великими богослужіннями. Ми приходимо в пасхальну ніч до наших храмів, служба довга, багато читань, багато різних знаків, власне, святкуємо, ну, насамперед, ну, в такій в публічній площині є такі великі богослужіння у цей пасхальний час. Власне, в Ізраїлі, в єврейській традиції, от Пасха, це є сімейне свято, це є публічне свято. От які акценти розставлені?
Это скорее в иудаизме, это скорее семейный праздник. В нем есть тоже большой аспект синагоги, но центр все-таки дома. Служба тоже специальная, праздничная, но центральный момент дома. Дело в том, что самый главный заповедь, которая есть в Пасхе, это рассказать своему сыну о истории. То есть передать детям историю народа и ощутить себя как очередное звено в цепи передачи. И вот эта заповедь, она делается дома, она самая главная. Но дело в том, что когда существовал Иерусалимский храм, то есть 2000 лет назад, то ситуация была несколько другая, потому что тогда главной частью было пасхальное жертвоприношение, а пасхальный ягненок его приносили в храме, и дальше забирали его домой, и дома его ели вот за этим пасхальным седером. То есть в древности, хотя тоже Песах был семейный, прежде всего семейным празднованием, он был все-таки связан с храмом. И с храмовым богослужением. А поскольку храм был разрушен 2000 лет назад, то вот этот аспект связи с храмом, его сегодня нет, а центральным является домашнее празднование. То есть передача традиции является самой центральной заповедью Песоха.
Угу. Дякую. Ну, так, дуже гарно, от, власне, що пояснили, що важливим завданням батьків є просто передавати віру своїм дітям. Я так можу поділитися і з вами, і з нашими слухачами. От якраз перед святкуванням Пасхи до нас на Радіо Марія, також до нашого храму, прийшла одна журналістка із одного із провідних українських видань «Українська правда». І, власне, розпитувала, як католики готуються до Пасхи, тим більше в умовах карантину, і ну, вона ну, буквально близько 10 раз вона повторила, перепитувала мене, ну а як врешті ви будете робити з освяченнями ковбаси, з освяченнями пасок і так далі, ну, власне, є ця традиція, власне, освячувати цю їжу. Пінхас, ну скажіть, я так розумію, в Ізраїлі жодну їжу не освячують?
Ні, звісно. Но є спеціальна пасхальна їда, яка є заповіддю. Це маца і горька зелень. Але це просто їда. Її просто покупають в магазині за некоторе время. І тут немає ніякої проблеми. Це як всяку іншу їду ви покупаєте. В древності, коли був храм, тоді дійсно була б проблема з цим пасхальним ягненком. Но из-за того, что храма нет, сегодня этого нет. Вообще есть общий важный принцип, он касается всего в иудаизме, и пасхального ягненка, и вообще всего, что Всевышний требует от человека делать то, что человек может нормально делать. Всевышний требует от человека делать то, что он не может делать, и это никак не является ни виной, ни ущербом, и ничем. То есть, если существует храм, туда нужно делать, нужно устраивать пасхальную трапезу с пасхальным ягненком. Если нет храма, то Всевышний не требует от нас это делать, и праздник Песах никак от этого не страдает. Угу. И в этом смысле это касается всего. Но даже если, ну, например, скажем, нужно, скажем, в еврейской традиции есть вино, которое освящают в субботу, там, кидуш, то, что называется, освящение в начале субботы. Но если у человека нет вина, то что, является ли его суббота менее субботой? Нет, его суббота является столь же замечательной субботой, и Всевышний не требует от человека сделать то, что у человека нет. И в этом смысле, если врачи запретили, значит, врачи запретили. Ну вот, например, есть праздник Йом-Кипур в иудаизме. Важнейший праздник, центральный. И в этот праздник полный пост. И ничего не едят и не пьют целые сутки. Но если начинается эпидемия, то врачи говорят, нужно обязательно есть и пить, потому что это опасность. И во все эпохи, во все раввины специально приходили в синагогу и начинали есть публично, чтобы никто не подумал, что его Йом-Кипур пострадает от того, что он будет есть. Наоборот, чтобы никто не пытался сделать, быть, как я уже сказал, более праведным, чем положено, чем правильно быть праведным. И вот это вот очень известная история про раввинов, которая для того, чтобы убедить евреев, что хотя Йом-Кипур, но поскольку эпидемия, то нельзя совершенно пытаться поститься, а нужно, наоборот, есть, потому что это опасность, сделали это специально, публично, прямо в синагоге. Чтобы все это увидели, и ни у кого не возникло, так сказать, желания сказать, что это будет неполноценный Йом-Кипур. Поэтому, если есть возможность, то хорошо. Если нет возможности, то нет возможности. Это же нормально. В конце концов, Бог хочет от нас... Ведь эти же все вещи, которые Бог просит нас сделать, они же нужны не для Бога, они нужны для нас, для нашего воспитания, для нашего продвижения, для нашего осознания, для нашей собственной духовности. И в этом смысле желание это сделать, оно равносильно этому деланию, если нет физической возможности. Если нет физической возможности, ты постарался, сделал все, что мог, ты сделал точно так же, как если бы ты сделал.
Дякую. Отже, нагадую для слухачів Радіо Марія, що в прямому ефірі триває програма «У ваших намірах». Маємо на зв'язку Ізраїль, дослідника юдаїзму, доктора філософії Пінхаса Полонського. І, дорогі друзі, маємо ну, трошки менше, ніж 20 хвилин до завершення програми, тому якщо наші слухачі, ви, дорогі друзі, маєте питання, то будь ласка, телефони Радіо Марія є відкритими і нагадую наші номери. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте, ну а я тим часом маю наступне запитання. Теж, ну, ми вже сказали, що Песах, Пасха в Ізраїлі – це насамперед свято домашнє, сімейне. Також воно пов'язане з передачею віри дітям. І також ну, знаю, що теж євреї збираються ну, і мають таку спеціальну вечерю, під час котрої, ну, є також певні обряди, певна їжа. От, будь ласка, Пінхас, розкажіть, будь ласка, про цей аспект святкування Пасхи.
Если можно, я немножко сказал, вопрос сейчас про
то, про пасхальный седер. Пасхальный седер. Так, так, да. Так.
Значит, самая главная заповедь – это рассказ детям. И он включает несколько аспектов. Во-первых, рассказ словами, то есть прочитать, как, прочитать в Торе, как происходил исход из Египта, что мудрецы рассказывают об этом, обсудить. Самое главное – здесь обсуждение. То есть детей побуждают задавать вопросы. И есть в пасхальной Агаде описано, что есть четыре сына. Один задает умные вопросы, такие философского или, так сказать, сложного плана. Другой задает подкалывающие вопросы. Говорит, а зачем вообще все это вам надо? Чего это вы здесь собрались? И, чё, и может, это все вообще глупости? А третий задает вопросы наивные. Он говорит, а что это такое? И ему нужно как бы эмоционально. Первому нужно интеллектуальное, второму нужно ответить на его подколки, третьему нужно эмоциональное. А четвертый вообще не умеет спрашивать, ему нужно самому разъяснять. И вот это обсуждается, что есть разные вопросы, и побуждаются задавать разные вопросы и их отвечать. Считается, что самый главный, самый замечательный праздник – это если дети задают вопросы и оспаривают родители, и дают им сложные темы, и родители стараются им объяснить. Вот тогда, потому что передача веры – это же не просто рассказать о чем-то, это обсудить, чтобы это стало близко людям. И для каждого есть свой путь. И это первейшая, самая главная как бы часть празднования – это обсуждение. Угу. Вторая часть празднования, ну, следующий аспект, это память в виде еды. То есть есть память в виде слов, а есть память в виде еды. Например, маца является памятью о рабстве в Египте и о том, что выход из Египта был неподготовленным, быстрым, и евреи даже не смогли подготовить все запасов, потому что должны были убегать из Египта. И это вот всегда такая проблема, что божественный исход, божественное раскрытие, оно делается неожиданно. Мы вроде знали, что будет, и даже нам говорили, и предупреждали, и Моисея, и Аарон, и все, а все равно оказалось неожиданно. Сколько ни готовься, все равно божественный приход является неожиданным. И это памятью об этом является маца. Потом есть марор, горькая зелень, которая является памятью о рабстве, о тяжести рабства, чтобы ощущать свободу. Когда был пасхальный барашек, то это была память о самой ночи исхода, когда Всевышний перепрыгнул дома египтян, когда было поражение первенцев, десятая казнь египетская. Но главное, что все эти аспекты – это память в виде еды. То есть мало сказать словами, нужно еще как бы съесть это, вот внутри себя как бы ввести. И поэтому вот такое невербальное воспоминание, когда это и обсуждается словами тоже, но едят. Это вторая как бы вот важнейшая вещь. И третья важнейшая вещь, то, что исход происходит постепенно. Поэтому есть специально четыре бокала вина, которые показывают, что есть разные стадии исхода. И исход – это не то, что было в прошлом, а то, что направлено в будущее, направлено к трансформации всего мира, всего человечества. И вот эти вот стадии исхода – это очень важная часть, которая символизирует четыре бокала. Вот это и есть, собственно, основное празднование. То есть основное празднование – это обсуждение, дискуссия, общение с детьми, и с детьми, и с самому себе, задавание сложных вопросов и обсуждение возможных ответов на них. И вот тем, чтобы ощутить себя, что ты следующее звено вот в этой традиции, и что это живая передающаяся линия. Вот это, собственно, и есть самое главное, самый главный смысл пасхальной трапезы, пасхального празднования, пасхальной трапезы, седер, то, что называется.
Знаю такое, что єврейські равіни, ну, так говорять, що коли відбувається святкування Пасхи, власне, Песаха, то це не є так, що наші батьки вийшли з Єгипту, а в цей момент повторюється, що це ми виходимо зараз із єгипетського рабства. Власне, чим є цей Песах у такому духовному вимірі?
Да, это идея о том, что исход – это вещь, которая продолжающаяся, потому что целью исхода было изменение мира, ценность свободы. Ведь настоящее Всевышнему нужно… По-настоящему Всевышний общается с человеком, когда человек свободен, когда человек сам принимает решение. И в этом смысле исход из Египта, надо ощущать, что он происходил не только в древности, но и происходит сейчас. Вот это вот, да, это очень важная тоже часть ощущения пасхального седера.
Угу. Власне, також, коли готувався до цієї програми, ну, теж читав інформацію, принаймні те, що в інтернеті написано про вас, пане Пінхас, про вашу діяльність, і написано також, що за часів Радянського Союзу, коли ви ще проживали тоді в Росії, в Москві, також, ну, ви в такий підпільний спосіб видавали, ну, от, власне, ці пасхальні агади, не знаю, як правильно висловитися, от, так. Розкажіть трошки, а як це відбувалося за часів Радянського Союзу, святкування Пасхи, тому що, ну, власне, ми на Радіо Марія, на Християнському Радіо, ми багато знаємо, як християн переслідували, як християни теж збиралися тайно десь там на богослужіння, а як це відбувалося, ну, в єврейському середовищі?
Знаете, это было примерно то же самое, что и с христианством, и с иудаизмом. Я очень рано начал всем этим заниматься, еще когда я учился в школе, еще даже в 8 классе. Вот, тогда была война 73-го года, и это очень повлияло на меня и на окружающих. Я учился в физмат-школе, то есть с повышенным изучением физики и математики, и в нашем классе было очень много евреев, и мы все были из ассимилированных семей, ничего не знали про традицию, но на нас очень сильно повлияла вот война 73-го года для пробуждения интереса к Израилю, к еврейской традиции. Я поэтому еще тогда примерно решил, что я хочу уезжать в Израиль, изучать иудаизм и изучать еврейскую традицию. И после школы, хотя я не мог сразу уехать, поступил в институт, поскольку меня бы не выпустили, я пошел подпольно учить иврит и подпольно учить иудаизм, постепенно стал религиозным, и когда я уже в этом освоился, где-то уже к концу института, наверное, к 80-му году, я кончил школу в 75-м, где-то уже к 79-м, 78-м я начал уже преподавать сам, преподавать иудаизм подпольно. И тогда возник вопрос про еврейские праздники, поскольку все были очень мало знали про еврейскую традицию, и нужно было сделать пасхальную агаду с комментарием, которая бы позволяла людям, которые не получили образование соответствующего еврейского, все-таки праздновать праздник осмысленно, понимать, что они читают, зачем. И мы такую подпольно подготовили агаду, издали ее подпольно, то есть фотоспособом. Это было в 81-м году, это моя первая книжка, которая вышла. И после этого я очень активно занимался. Я тогда подал заявление на выезд, получил отказ. И до 87-го года, пока Советский Союз как бы не выпускал, я уже открыто занимался еврейской деятельностью. Ну, открыто в том смысле, что это была подпольная еврейская деятельность, но мы уже не скрывали, что мы требуем нам разрешить выезд, что мы религиозные, что мы хотим жить религиозной жизнью. Вот. Но, по большому счастью, Советский Союз развалился, и, как говорят, нас выпустили на Ближний Восток раньше, чем нас услали бы на Дальний. Вот. Поэтому, значит, нам сильно повезло, что это было уже в эпоху развала Советского Союза, а не, так сказать, на 30 лет раньше. И несмотря на все столкновения там с КГБ, которые были и с советскими властями, мы все-таки занимались и подпольным преподаванием, и подпольным, мы сделали ешиву подпольную, и подпольные в издании книг. И у меня вышла «Пасхальная года», еще разные книжки про праздники, комментарии к Торе, там книжек 10, наверное, или 12 мы издали подпольным образом. Вот, а потом уже в 87-м году, когда я получил, когда СССР уже стал разваливаться, мы получили разрешение на выезд. И с 87 года я уже живу в Израиле и активно продолжаю книжки писать и публиковать. Вот как раз моя последняя книжка, то есть которая огромный труд, комментарий к Торе, «Библейская динамика», сейчас выходит в украинском переводе. Как раз вот перед коронавирусом мы ее сдали в типографию, и как только кончится эпидемия, эта книга поступит в магазины, и можно будет ее приобрести, и я очень рад, что это выходит на украинском.
Ну, я так думаю, что мы ще запросимо вас, коли ви приїдете до Києва, теж окремо про цю книжку поговоримо.
Тоже с удовольствием, да. Вот. Но это, вот, мне кажется, такое издание книжек – это очень важная вещь, потому что это важнейший путь для современного человека связаться с традицией. То есть вся задача моих книг – это дать современному человеку путь к традиции, который подходит для современности, который отвечает на наши запросы, на наши вопросы. И вот это, мне кажется, самым главным в книге издании религиозном.
Давайте зараз є слухач, який вже довго чекає. Да, прошу вас.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Слава Богу, дякую вам за вашого гостя. У мене такі запитання до нього. Підкажіть, будь ласка, от я чула з радіо про Йом-Кіпур, взагалі не орієнтуюся, що начебто це судний день якийсь відбувається, і це щороку святкується. І якісь дають листочок там, що ти якби чи пройшов гріхи, чи прощені гріхи, чи якісь непрощені. Якщо можна, роз'ясніть, будь ласка, mm-hmm. що про.
Добре, Пінхас, питання про Йом-Кіпур. Чим да. є це свято?
Да, значит, праздник Йом-Кіпур – это просьба к Богу о прощении грехов. То есть буквально Йом-Кіпур – это перевод. Это день прощения, примирения Бога с человеком, искупление, наверное, правильно перевести. И действительно, в этот день есть, в этот день не едят, не пьют, в этот день это праздник чисто синагоги, а не дома празднуются, поскольку нет никакой трапезы. И суть его состоит в осознании человеком своих грехов, недостатков, его самоанализа и желание исправить то, что он, те вещи, которые он делает неправильно. Считается, что самое главное в праздновании Йом-Кипура – это осознать, какие свои грехи и неправильности ты можешь исправить, и действительно получить как бы заряд психологический, духовный, на то, чтобы действительно потом жить более правильно, чем то, что было до этого.
Угу. Дякую, Пінхас. Я так бачу, що у нас лише дві хвилинки до завершення програми. Давайте останнє запитання. Знову ж таки стосується святкування Песаха, Пасхи в Ізраїлі. В Україні так завжди є, що, ну, принаймні, наш уряд після святкування Пасхи так кожного року говорить. Цього року на пасхальних богослужіннях прийняло участь 10-15 мільйонів громадян України. Ну, тобто 20-30% українців приходять до храмів. От цікаво, який відсоток святкує Песах в Ізраїлі? Наскільки країна є загалом, ну, так здається, Ізраїль дуже релігійний, але, ну, в такому відсотковому сенсі, от скільки євреїв святкують, ну, саме в такий глибокий спосіб Пасху?
Здесь очень трудно определить, но такие общая оценка, общая, что примерно, скажем, 60-65% населения делает абсолютно все, что нужно, то есть полностью празднует, строго соблюдает там запрет хамеца и все-все прочие вещи. Примерно такой процент. Но все остальные тоже празднуют, они просто не соблюдают там запрет хамеца или какие-то детали, но просто собраться и праздновать, я думаю, что это почти всеобщая вещь. Мне трудно точно сказать, но я я думаю, что 90 наверняка и больше процентов евреев, которые как-то празднуют Песах, собираются, отмечают это. Не все, конечно, читают полностью, но я говорю, процентов 65, я думаю, абсолютно полностью читают все, что нужно, и все полностью соблюдают целиком.
Дякую. Отже, дорогі друзі, це була програма «У ваших намірах». В гостях на Радіо Марія ми мали Пінхаса Полонського, дослідника юдаїзму і доктора філософії. Думаю, що зустрінемося після карантину вже наживо тут, у студії в Києві. Дякую, Пінхас, і запрошуємо вас ще раз на Радіо Марія.
Спасибо большое, буду очень рад.
Дякую вам. До побачення. Спасибо.